Глава 28. Недаром коллеги называли Ригана «волком с Уолл-стрит». Как правило, он очень осторожно играл на бирже, правда, с большим размахом. Но время от времени он, точно запойный пьяница, вдруг пускался в самые смелые и невероятные авантюры. По крайней мере, 5 раз за свою долгую карьеру он вызывал панику на бирже и неизменно клал себе в карман миллионы. Но Риган лишь изредка так буйствовал и никогда не морал рук по пустякам. Несколько лет подряд он держался спокойно, чтобы усыпить подозрения противников и внушить им, будто волк, наконец, постарел и утихомирился. И вдруг обрушивался точно гроза на тех, кого задумал сокрушить. Но хотя удар разражался, как гром среди ясного неба, он никогда не бывал внезапным. Долгие месяцы, а иногда и годы, Риган день за днем тщательно готовился к этому удару, терпеливо вынашивая планы будущего генерального сражения. Также было разработано и подготовлено неминуемое Ватерлоу для Фрэнсиса Моргана. В основе здесь лежала месть, но месть покойнику. Не против Фрэнсиса, а против отца Фрэнсиса был задуман этот удар, хотя он и поражал лежащего в могиле через его живого сына. 8 лет Риган ждал и искал случая для удара, пока старый РГМ Ричард Генри Морган был еще жив. Но такая возможность не представилась. Хоть Риган и был волком с Уолл-стрит, но ему так и не посчастливилось ни разу напасть на льва до самой его смерти. И вот, неизменно прикрываясь маской доброжелательства, Риган перенес свою ненависть с отца на сына. Однако возникла эта ненависть из неверно понятых действий и побуждений. За 8 лет до смерти РГМ Риган пытался провести его, но безуспешно. Однако Ригану и в голову не пришло, что РГМ разгадал его намерения. И не только разгадал, а и удостоверился в правильности своей догадки. И тогда быстро и ловко поставил ножку своему вероломному коллеге. Если бы Риган подозревал, что РГМ известны его вероломные замыслы, он, вероятно, проглотил бы пилюлю и не помышлял бы о мести. Но, будучи уверен, что РГМ такой же бесчестный человек, как и он сам, и такой же низкий, Риган воспринял это как очередную ничем не вызванную и необоснованную низость и решил поквитаться с дерзким. Разорить, если не его, так его сына. И Риган стал ждать своего часа. Сначала Фрэнсис не вмешивался в биржевую игру, довольствуясь доходами от солидных предприятий, в которые были вложены деньги его отца. И только когда Фрэнсис стал одним из заправил компании Tempico Petroleum, когда он вложил в это предприятие, сулившее миллионные прибыли, несколько миллионов, Риган увидел возможность уничтожить молодого Моргана. Но уж теперь, раз эта возможность появилась, он не стал терять времени даром, хотя ему и надо было еще немало месяцев, чтобы не спеша и методично подготовиться к атаке. Прежде чем приступить к ней, Риган подробно выяснил, какие акции у Фрэнсиса на анкольном счету и какими он владеет непосредственно. Ригану потребовалось свыше 2 лет, чтобы подготовиться. В нескольких корпорациях, где у Фрэнсиса были вложены значительные суммы, Риган был одним из директоров и пользовался немалым влиянием. В Frisco Consolidated он был председателем, в компании New York, Vermont and Connecticut – вице-председателем. В Northwestern Electric, где сначала им удалось прибрать к рукам лишь одного из директоров, он постепенно, с помощью закулисных интриг, подчинил себе 2/3 голосов. И так всюду, прямо или косвенно, через корпорации и банковские филиалы, он сосредоточил в своих руках все тайные пружины и рычаги финансов и коммерции, от которых зависело богатство Фрэнсиса. Однако все эти предприятия были мелочью по сравнению с самым крупным – Tempico Petroleum. Тут, если не считать каких-то жалких 20 тысяч акций, купленных на бирже, Риган не имел никакой опоры и ничего не контролировал. А между тем близилось время гигантских финансовых манипуляций. Темпика Петролиум фактически была единоличной собственностью Фрэнсиса. Кроме него самого, в этом предприятии были крупно заинтересованы несколько его друзей, в том числе и миссис Карузерс. Эта беспокойная особа без конца теребила Фрэнсиса и даже не стесняясь надоедала ему телефонными звонками. Однако были и такие, вроде Джонни Пасмора, которые никогда не тревожили его и при встречах лишь вскользь, да и то оптимистически говорили о состоянии биржи и о финансах вообще. Но Фрэнсиса это удручало куда больше, чем бесконечные приставания миссис Карузерс. Вследствие махинации Ригана акции Northwestern Electric упали на целых 30 пунктов и продолжали котироваться очень низко. Люди, считавшие себя компетентными, пришли к выводу, что предприятие это весьма ненадежно. Затем настала очередь маленькой, старой, устойчивой, как Гибралтар, компании Frisco Consolidated. О ней пошли самые скверные слухи. Поговаривали даже о банкротстве. Монтана Лоуд все еще не могла оправиться после весьма придирчивого и далеко не лестного отчета Малани о состоянии ее дел. И даже Уэстон, крупный специалист в своей области, посланный на место английскими вкладчиками, тоже не смог сообщить ничего утешительного. Imperial Tungsten, которая вот уже полгода не приносила никакого дохода, сейчас терпела огромные убытки вследствие крупной забастовки, которой не предвиделось конца. И никто, кроме нескольких подкупленных профсоюзных заправил, и не подозревал, что в основе всего этого лежит золото Ригана. Таинственность и смертоносность этого наступления на Фрэнсиса парализовали энергию Бескома. Казалось, медленно сползающий из горы ледник увлекает за собой в пропасть все, во что Фрэнсис вложил хоть какие-то деньги. Со стороны ничего особенного нельзя было заметить. Это было просто неуклонное падение, вследствие которого богатство Фрэнсиса таяло с каждым днем. Падали не только акции, принадлежавшие лично ему, но и те, по которым он должен был банкам. В это время поползли слухи о войне. Иностранным послам одному за другим вручали паспорта. Создавалось впечатление, будто полмира становится под ружье. Именно теперь, когда положение на бирже было неустойчивым, и казалось, вот-вот начнется паника, а крупные державы медлили с объявлением моратория, Риган решил нанести окончательный удар. Это был самый подходящий момент, чтобы провести игру на понижение, да еще вкупе с десятком других крупных медведей, которые молчаливо приняли главенство Ригана. Но далее они толком не знали, в чем состоят его планы, и не догадывались, какова их подоплека. Они участвовали в игре ради того, чтобы заработать, и полагали, что он играет по той же причине. Им и в голову не приходило, что главная мишень — Фрэнсис Морган, или, вернее, призрак его отца, против которого, собственно, и направлен был этот могучий удар. Фабрика слухов под руководством Ригана заработала вовсю. Быстрее всех и ниже всех падали акции предприятий Фрэнсиса, которые и без того уже котировались очень низко, еще прежде, чем медведи начали сбивать цены. Однако Риган избегал делать какой-либо нажим на Темпика Петролиум. Среди всеобщего краха и смятения акции этой компании непоколебимо удерживались на высоком уровне. Риган с нетерпением ждал лишь той минуты, когда отчаяние вынудит Фрэнсиса выбросить их на рынок, чтобы заткнуть другие бреши. «Боже мой, боже мой!» Бескам схватился рукой за щеку и сморщился так, точно у него вдруг разболелись зубы. «Боже мой!» — повторил он. «Рынок полетел ко всем чертям, и вместе с ним Темпика Петролиум. Кто бы мог предвидеть такое?» Фрэнсис сидел в кабинете Бескома, упорно стараясь затянуться сигаретой и не замечая, что она у него не горит. «Все продают и продают, прямо на перегонки», — промолвил он. «Мы протянем самое большее до завтрашнего утра, а потом вас пустят с молотка и меня вместе с вами», — просто сказал маклер, бросив быстрый взгляд на часы. Фрэнсис тоже машинально взглянул на циферблат. Стрелки показывали 12. «Выбрасывайте на рынок остатки Темпико», — устало сказал он. Это даст нам возможность продержаться до завтра». «А что будет завтра?» — спросил Маклер. «Ведь почва выбита у нас из-под ног. И все, вплоть до младших клерков, стремятся сбыть поскорее свои акции».
Фрэнсис пожал плечами. «Вы же знаете, я заложил и дом, и Dream World, и дачу в Адирондакских горах, и по самой высокой цене. У вас есть друзья?»
«В такое-то время», — с горечью заметил Фрэнсис. «Вот именно, в такое время», — подтвердил Бэском. «Послушайте, Морган, я знаю, с кем вы были дружны в колледже. Взять, к примеру, Джонни Пасмара».
«Да ведь он тоже по уши влез во все это. Когда я прогорю, прогорит и он.
И Дэйву Дональдсону придется скоро начать жить на $160 в месяц. А Крису Уэстхаузу придется пойти работать в кино. Он всегда был хорошим актером, и, говорят, у него идеальное лицо для экрана».
«Но у вас есть еще один друг, Чарли Типпери», — напомнил Бэском, хотя явно было, что он сам не возлагает на этого друга особых надежд.
«Есть», — столь же безнадежно согласился Фрэнсис. «Одна беда. Его отец пока еще жив.
Старый пес ни разу в жизни не рискнул и долларом», — добавил Бэском. «Зато у него всегда под рукой несколько миллионов. К несчастью, только он все никак не умрет».
«Чарли мог бы уговорить его и сделал бы это для меня, если бы не одно маленькое «но».
«У вас не осталось ценных бумаг под залог?» — живо спросил Маклер.
Фрэнсис кивнул. «Попробуйте-ка выудить у старика хоть доллар без залога». Тем не менее, несколько минут спустя Фрэнсис, в надежде застать Чарли Типпери в его конторе, уже передавал секретарю свою визитную карточку. Фирма Типпери была самой крупной ювелирной фирмой в Нью-Йорке, да и, пожалуй, самой крупной в мире. У старика Типпери было вложено в бриллианты куда больше, чем подозревали даже те, кому известно очень многое. Как и предвидел Фрэнсис, разговор с Чарли не привел ни к чему. Старик все еще крепко держал в руках узды правления. И сын почти не надеялся, что ему удастся заручиться его помощью.
«Я ведь его знаю», — сказал он Фрэнсису. «Я попробую уломать его, но ни минуты не надейся, что из этого что-нибудь выйдет. Кончится тем, что мы с ним разругаемся. Досаднее всего, что у него ведь есть наличные деньги, не говоря уже о великом множестве всяких ценных бумаг и государственных облигаций. Но видишь ли, мой дед в дни своей молодости, когда он еще только становился на ноги и основывал дело, одолжил одному своему другу $1000. Он так и не получил своих денег обратно и до самой смерти не мог этого забыть. Не может забыть этого и мой папаша. Этот печальный опыт запомнился им обоим на всю жизнь. Отец не даст ни пенни даже под Северный полюс, если не получит закладную на все эти льды. Да еще прежде он пошлет туда экспертов, чтобы оценить их. А ведь у тебя нет никакого обеспечения. Но я вот что тебе скажу. Я поговорю со стариком сегодня после обеда. В этот час он почти всегда бывает благодушно настроен. Затем я посмотрю, чем располагаю сам и что могу для тебя сделать. О, я понимаю, что несколько сот тысяч не устроят тебя. Но я сделаю все возможное и невозможное, чтобы раздобыть побольше. Как бы там ни было, завтра в 9 утра я буду у тебя».
«Да, для меня это будет хлопотливый денек», — слабо улыбнувшись, заметил Фрэнсис и пожал руку приятелю. «Меня уже в 8 часов не будет дома».
«В таком случае я приеду до 8», — сказал Чарли Типпери и еще раз сердечно пожал ему руку.
«А пока займемся делом. У меня уже появились кое-какие идеи». В тот же день у Фрэнсиса было еще одно деловое свидание. Когда он вернулся в контору своего маклера Бэскома, тот сообщил ему, что звонил Риган и хотел встретиться с ним. Риган просил передать, что у него есть для Фрэнсиса интересные новости. «Я немедленно поеду к нему», — сказал Фрэнсис, берясь за шляпу. Лицо его сразу посветлело от вспыхнувшей надежды. «Он старинный друг моего отца, и если кто-нибудь еще может вытащить меня из беды, то уж, конечно, он».
«Не будьте в этом так уверены», — покачав головой, сказал Бэском и помолчал немного, не решаясь высказать то, что вертелось у него на языке.
Я звонил ему перед самым вашим возвращением из Панамы. Я был с ним очень откровенен. Я сказал ему, что вы в отъезде и что положение ваше весьма печально, и... Ну да, вот так напрямик. И спросил, могу ли я рассчитывать на его помощь в случае нужды. И тут он начал увиливать от ответа. Вы знаете, как люди умеют увиливать, когда их просят об одолжении? Вот так же было и с ним. Но мне показалось, что тут кроется еще кое-что. Нет, я не решился бы сказать, что это враждебность, а только у меня создалось впечатление. Ну, в общем, мне показалось, что он как-то уж очень равнодушно и хладнокровно относится к перспективе вашего разорения. «Какая ерунда!» — рассмеялся Фрэнсис. «Он был слишком хорошим другом моего отца». «А вы когда-нибудь слышали о слиянии Cosmopolitan Railways?» — многозначительно спросил Бэском. Фрэнсис кивнул. «Но меня тогда еще не было на свете, немного погодя», — сказал он. «Я только знаю кое-что понаслышке. Так расскажите же, в чем там было дело? Почему вы вдруг об этом вспомнили?» «Слишком долго рассказывать, но послушайтесь моего совета. Когда увидите Ригана, не выкладывайте ему всех своих карт. Пусть он сыграет первым. И если он что-нибудь собирается вам предложить, пусть сделает это без всякой просьбы с вашей стороны. Конечно, быть может, я и ошибаюсь, но вам не вредно было бы сначала посмотреть его карты». Через полчаса Фрэнсис уже сидел один на один с Риганом в его кабинете. Он настолько ясно сознавал, какая ему грозит беда, что с трудом сдерживался, чтобы не признаться в этом откровенно. Однако, памятуя совет Бэскома, старался, возможно, небрежнее говорить о состоянии своих дел. Он даже пробовал разыгрывать полное спокойствие. «По уши завяз, а?» — начал Риган. «Ну, не так глубоко. Голова у меня еще на поверхности», — шутливо откликнулся Фрэнсис. «Я еще могу дышать и тонуть не собираюсь». Риган ответил не сразу. Несколько минут он изучал последние данные на ленте биржевого телеграфа. «И все-таки ты выбросил на рынок довольно много акций Tempico Petroleum. Зато их прямо рвут из рук», — парировал Фрэнсис. И впервые за все время с удивлением подумал, что, быть может, Бэском и прав. «Ничего, я заставлю своих противников проглотить столько акций, что их тошнить начнет». «И все-таки, заметь, акции Tempico начинают падать, хоть их и раскупают вовсю». «Вот что очень странно», — сказал Риган. «Когда на бирже идет игра на понижение, всякие странные вещи случаются», — спокойно и мудро возразил Фрэнсис. «Но когда мои враги напихают себе брюхо тем, от чего я с радостью готов избавиться, у них начнутся колики. И тогда кое-кому придется дорого заплатить за то, чтобы избавиться от последствий своего обжорства. Я думаю, что они вывернут карманы еще прежде, чем я разделаюсь с ними».
«Но ведь ты уже дошел до точки, мой мальчик. Я следил за этой битвой на бирже, когда тебя еще здесь не было. Tempico Petroleum — твоя единственная и последняя опора».
Фрэнсис покачал головой. «Это не совсем так», — солгал он. «У меня есть капиталовложения, о которых мои противники на бирже и не подозревают. Я их заманиваю в западню. Нарочно заманиваю. Конечно, Риган, я говорю вам это по секрету. Вы ведь были другом моего отца. Я выкручусь из этой заварухи. И если хотите послушаться моего совета, то покупайте, пока цены на рынке такие низкие. Можете не сомневаться, что свободно расплатитесь за все, когда цены поднимутся».
«Какие же это капиталовложения у тебя еще есть?»
Фрэнсис пожал плечами. «Мои противники узнают об этом, когда биржа будет затоварена моими акциями».
«Втираешь очки!» — с восхищением воскликнул Риган. «Но держишься ты крепко, совсем как бывало старик РГМ. Только чтобы я поверил, тебе придется доказать мне, что это не очковтирательство».
Риган ждал ответа. И тут Фрэнсиса вдруг осенило. «Что тут доказывать? Вы правы», — пробормотал он. «Я действительно втирал вам очки. Я тону. Вода уже дошла мне до ушей. Но я выплыву, если вы мне поможете. Вспомните о моем отце и протяните руку помощи сыну. Если вы поддержите меня, им всем кисло придется. И вот тут-то волк с Уолл-стрит и показал свои зубы. Он ткнул пальцем в портрет Ричарда Генри Моргана. «Как ты думаешь, почему я держу его у себя на стене столько лет?» — спросил он. Фрэнсис кивнул. Понятно, мол, между вами была проверенная годами давняя дружба. «Нет, не угадал», — с мрачной усмешкой произнес Риган. Фрэнсис недоуменно пожал плечами. «Для того, чтобы всегда помнить о нем», — продолжал волк. «И я не забываю его ни на миг. Помнишь историю со слиянием Cosmopolitan Railways? Твой отец провел меня на этом деле. И здорово провел, уж поверь. Но он был слишком хитер, чтобы я мог с ним поквитаться. Вот почему я повесил тут его портрет и стал терпеливо ждать. И дождался». «Вы хотите сказать?» — спокойно спросил Фрэнсис. «Вот именно!» — прорычал Риган. «Я ждал и подготавливал наступление. И сейчас мой день настал. Щенок, во всяком случае, у меня в руках». Он с ехидной усмешкой взглянул на портрет. «И если это не заставит старого хрыча перевернуться в гробу, тогда уж...» Фрэнсис поднялся с кресла и долго с любопытством смотрел на своего противника. «Нет», — сказал он, точно разговаривая сам с собой. «Нет, не стоит».
«Что не стоит?»
— сразу, заподозрив неладное, спросил Риган. «Отлупить вас», — был спокойный ответ. «Я мог бы в 5 минут вот этими руками отправить вас на тот свет. Никакой вы не волк. Вы просто помесь дворняжки с хищным хорьком. Мне говорили, что от вас можно этого ожидать, но я не поверил и пришел сюда, чтобы самому убедиться. Мои друзья были правы. Вы вполне заслуживаете всех тех прозвищ, какими они вас награждали. Надо поскорее убираться отсюда. Здесь пахнет, как в лисьей норе, ну и вонища». Уже взявшись за ручку двери, он помедлил и оглянулся. Ему не удалось вывести Ригана из себя.
«Так что же ты собираешься предпринять?» — с издевкой спросил тот.
«Если разрешите мне позвонить по телефону моему маклеру, тогда, может, узнаете», — ответил Фрэнсис.
«Пожалуйста, мой мальчик», — любезно отозвался Риган. Но тут же, заподозрив подвох, добавил. «Я сам соединю тебя с ним».
И только убедившись, что у телефона действительно Бэском, он передал трубку Фрэнсису. «Вы были правы», — сказал тот Бэскому. «Риган заслуживает всех тех прозвищ, какими вы его награждали, и даже больше того. Продолжайте придерживаться выработанного нами плана. Мы можем прижать его, когда нам заблагорассудится, хотя старая лиса ни минуты не верит этому. Он считает, что ему удастся обобрать меня до нитки». Фрэнсис помолчал, обдумывая, как бы половчее обмануть противника. Затем продолжал. «Я скажу вам сейчас кое-что, чего вы пока не знаете. Это он с самого начала вел на нас наступление. Так что теперь нам известно, кого придется хоронить». Сказав еще несколько фраз в том же духе, он повесил трубку. «Видите ли», — пояснил он, снова останавливаясь у порога, «вы так ловко заметали следы, что мы никак не могли догадаться, чья это работа. Черт возьми, Риган, мы ведь собирались измордовать какого-то неизвестного противника, которого считали в 10 раз сильнее вас. Теперь, когда оказалось, что это вы, все будет куда проще. Мы готовились к тяжелым боям, а сейчас все сведется к легкой победе. Завтра в это время, вот здесь, в вашем кабинете, состоится панихида. И вы не будете в числе плакальщиков. Вы будете покойником, самым настоящим финансовым трупом, после того, как мы разделаемся с вами».
«Точная копия РГМ», — с усмешкой заметил старый волк. «Боже мой, как он умел втирать очки!»
«Какая жалость, что он не похоронил вас и не избавил меня от этих хлопот», — бросил ему на прощание Фрэнсис.
«И от всех расходов, связанных с этим», — крикнул ему вслед Риган. «Вам это дороговато обойдется, молодой человек, а панихид в этом кабинете никаких не будет».
«Ну-с, завтра решающий день»,
— заявил Фрэнсис Бескому, когда они прощались в этот вечер. «Завтра к этому времени с меня уже сдерут скальп. И я буду препарирован по всем правилам. Этакий высушенный на солнце и прокопченный экземпляр для частной коллекции Ригана. Но кто бы мог поверить, что этот старый подлец имеет против меня зуб? Ведь я никогда не делал ему ничего дурного. Напротив, я всегда считал его лучшим другом отца. Если бы только Чарли Типпери удалось выудить что-нибудь у своего папаши. Или если бы Соединенные Штаты вдруг объявили мораторий», в тон ему заметил Бэском, немало, впрочем, не надеясь на это. А Риган в эту минуту говорил собравшимся у него агентам и мастерам по фабрикации слухов. «Продавайте, продавайте, продавайте все, что у вас есть. И тут же вручайте акции покупателям. Я не вижу конца этому падению». А Фрэнсис, купив по дороге домой последний выпуск вечерней газеты и пробежав ее глазами, увидел заголовок, набранный огромными буквами. «Я не вижу конца понижению», — предсказывает Томас Риган. На следующее утро в 8 часов, когда Чарли Типпери прибыл к Фрэнсису, его уже не было дома. В эту ночь правительство в Вашингтоне не спало, и ночные телеграммы разнесли по всей стране сообщение о том, что хотя Соединенные Штаты и не вступили в войну, однако объявлен мораторий, и платежи прекращаются. В 7 часов, когда Фрэнсис еще был в постели, к нему явился сам Бэском с этими вестями. И Фрэнсис тут же поехал с ним на Уолл-стрит. То, что правительство объявило мораторий, вселило в них надежду. Им предстояло многое сделать. Чарльз Типпери, однако, не был первым, кто приехал в то утро во дворец на Риверсайд-драйв. Около 8 часов у парадного входа позвонили черные от загара пропыленные Генри и Леонсия. Оттолкнув в сторону младшего камердинера, открывшего им дверь, они прямо направились в комнаты к великому смятению выбежавшего им навстречу Паркера. «Напрасно будете подниматься», — сказал им Паркер. «Мистера Моргана нет дома». «Где же он?» — спросил Генри, перекладывая чемодан из руки в руку. «Нам нужно его видеть пронто. А пронто, да будет вам известно, означает немедленно. Кто вы такой, черт возьми?» «Я камердинер мистера Моргана», — торжественно ответил Паркер. «А вы кто будете?» «Моя фамилия Морган», — отрезал Генри и оглянулся вокруг, словно ища чего-то. Затем он открыл дверь в библиотеку и увидел там телефоны. «Где Фрэнсис? По какому номеру я могу его вызвать?» «Мистер Морган специально наказал, чтобы никто не беспокоил его по телефону, разве только по очень важному делу». «Ну так как раз у меня важное дело. Давайте номер». «Мистер Морган чрезвычайно занят сегодня», — упрямо повторил Паркер. «Его здорово прижало, а?» — спросил Генри. Лицо камердинера оставалось бесстрастным. «Похоже, что его сегодня разденут до нитки, да?» Лицо Паркера словно одеревенело. Казалось, он не понимает, что ему говорят. «Повторяю вам еще раз. Мистер Морган очень занят», — начал он. «Фу ты, черт рогатый!» — рассердился Генри. «Ведь это же ни для кого не секрет, что его схватили на бирже за горло. Это всем известно. Все утренние газеты кричат об этом. Да ну же, господин камердинер, говорите номер, у меня к нему очень важное дело». Но Паркер был неумолим. «Как фамилия его адвоката? Или фамилия его маклера? Или кого-нибудь из его представителей?» Паркер покачал головой. «Если вы скажете мне, какое у вас к нему дело», — начал камердинер. Генри бросил чемодан на пол и, казалось, готов был ринуться на Паркера и вытрясти из него ответ. Но тут вмешалась Леонсия. «Скажи ему», — посоветовала она. «Сказать ему? Зачем же? Я лучше покажу ему. Эй, вы, подите сюда». Генри вошел в библиотеку, положил чемодан на письменный стол и начал отпирать его. «Слушайте, господин камердинер, у нас настоящее, что ни на есть, самое важное дело к мистеру Моргану. Мы приехали спасти его, вытащить из беды. Мы привезли ему миллионы вот здесь, в этом чемодане». Паркер, который до сих пор слушал с холодным осуждающим видом, при последних словах испуганно попятился. Эти странные гости либо сумасшедшие, либо хитрые злоумышленники. Ведь в эту самую минуту, пока они удерживают его тут своими баснями о миллионах, их соучастники, может быть, уже очистили весь верхний этаж. Что же до чемодана, то, может, в нем и динамит, кто его знает.
«Стой!»
И прежде чем Паркер успел выскочить из комнаты, Генри схватил его за шиворот и повернул лицом к столу. Другой рукой Генри приподнял крышку чемодана, и глазам Паркера предстала груда нешлифованных драгоценных камней. Паркер был близок к обмороку, но Генри совсем неверно истолковал причину его волнения.
«Надеюсь, я убедил вас?» — торжествующе спросил Генри. «А теперь будьте славным малым и дайте мне номер телефона».
«Присядьте, пожалуйста, сэр. И вы, сударыня», — пробормотал Паркер, почтительно кланяясь и весьма удачно сумев взять себя в руки. «Присядьте, пожалуйста. Я оставил номер телефона мистера Моргана в его спальне. Он записал мне его сегодня утром, когда я помогал ему одеваться. Я сию минуту вам его принесу. А пока присядьте, пожалуйста».
Выйдя за дверь библиотеки, Паркер вновь обрел ясность ума и тотчас проявил необычайную деловитость и распорядительность. Поставив младшего швейцара у парадного входа, а старшего у двери в библиотеку, он разослал остальных слуг обследовать комнаты верхнего этажа, посмотреть, не прячутся ли там сообщники этих преступников. Сам же по телефону из буфетной вызвал ближайший полицейский участок.
«Да, сэр», — повторил он в ответ на вопрос дежурного сержанта. «Это либо двое сумасшедших, либо двое преступников. Пожалуйста, сэр, пришлите немедленно полицейскую карету с охраной. Я еще не знаю, какие страшные преступления, быть может, сейчас совершаются под крышей этого дома».
Тем временем швейцар, выйдя на звонок к парадной двери, с явным облегчением впустил Чарли Типпери, одетого во фрак, несмотря на утренний час. Швейцар знал, что это давний и испытанный друг хозяина. Также обрадовался ему и старший швейцар, который, подмигивая и всячески предостерегая Чарли Типпери, распахнул перед ним дверь библиотеки. Ожидая увидеть там бог знает что или бог знает кого, Чарли Типпери вошел в комнату, где сидели незнакомые мужчина и женщина. Их загорелые и усталые после дороги лица не вызвали у него, как у Паркера, никаких подозрений, а скорее побудили отнестись к ним с большим вниманием, чем то, которое обычно уделяет житель Нью-Йорка заурядным приезжим. Красота Леонсии поразила его, и он сразу понял, что перед ним настоящая леди. Бронзовое лицо Генри, так похожее на Фрэнсиса и РГМ, понравилось ему и внушило уважение.
«Доброе утро!» — обратился он к Генри, отвешивая поклон обоим. «Вы друзья Фрэнсиса?»
«О, нет, сэр!» — воскликнула Леонсия. «Больше, чем друзья. Мы приехали, чтобы спасти его. Я читала утренние газеты. Если бы не глупость слуг, у Типпери исчезли последние сомнения».
Он протянул руку Генри. «Чарльз Типпери», — отрекомендовался он.
«Морган! Генри Морган!»
— в свою очередь назвал себя Генри, хватаясь за его руку, как утопающий за спасательный круг.
«А это мисс Солано. Синьорита Солано, мистер Типпери. Собственно говоря, мисс Солано — моя сестра».
«Я, видите ли, пришел по тому же делу, что и вы», объявил Чарли Типпери после того, как с представлениями было покончено. «Спасти Фрэнсиса, насколько я понимаю, может лишь звонкая монета или такие ценности, которые могут быть превращены в деньги. Я принес все, что мне удалось наскрести за эту ночь. Хотя я убежден, что этого недостаточно».
«Сколько вы принесли?» — напрямик спросил Генри.
«1 800 000. А вы?»
«Да так, пустяки», —
сказал Генри, указывая на раскрытый чемодан и не подозревая, что он говорит с представителем третьего поколения ювелиров, экспертов по драгоценным камням.
Чарльз Типпери взял наугад с полдюжины камней и быстро осмотрел их, а еще быстрее определил на взгляд, сколько их тут.
Лицо его вспыхнуло, так он был потрясен.
«Да ведь тут на миллионы и миллионы долларов камней!» — воскликнул он. «Что вы намерены с ними делать?»
«Продать их, чтобы помочь Фрэнсису выпутаться», — ответил Генри. «Их примут как обеспечение под любую сумму, не правда ли?»
«Закройте чемодан», — приказал Чарли Типпери. «Я сейчас позвоню по телефону, я хочу застать отца, пока он еще дома», — бросил он через плечо, уже стоя у телефона и дожидаясь, когда его соединят с отцом. «Отсюда до нас всего 5 минут ходу». Он как раз заканчивал краткий разговор с отцом, когда в комнату вошел Паркер в сопровождении лейтенанта полиции и 2 полисменов. «Вот она, вся шайка, лейтенант. Арестуйте их», — сказал Паркер. «Ах, прошу прощения, мистер Типпери, не вас, конечно. Только вот этих 2, лейтенант. Пускай суд решит, кто они. Сумасшедшие-то наверняка, а может, что и посерьезнее».
«Здравствуйте, мистер Типпери», — сказал лейтенант, узнав молодого человека. «Никого не надо арестовывать, лейтенант Берне», — улыбнувшись, заметил Чарли. «Можете отослать свою карету назад в участок. Я объясню потом все инспектору, но вам придется проводить меня и этих подозрительных людей с их чемоданом ко мне домой. Вы будете нас охранять. О, не меня, а этот чемодан. В нем миллионы. Холодные, ослепительные, прекрасные. Когда я открою этот чемодан перед моим отцом, вы увидите зрелище, какое мало кому доводилось видеть. А теперь идемте, мы только зря теряем время».
Он вместе с Генри схватился за ручку чемодана. Заметив это, лейтенант Берне тотчас подскочил к ним.
«Пока мы еще не договорились, я, пожалуй, сам понесу его», — сказал Генри.
«Конечно, конечно», — согласился Чарли Типпери. «Только не будем терять драгоценного времени, ведь нам еще надо договориться. Пойдемте же быстрее».